All right, shall we pick up where we left off?
Итак, давайте продолжим с того, на чем мы остановились.
Before we look at the application points, are there any questions you want clarified before we finish up this session?
Прежде чем мы поговорим о применении, остались ли еще какие-то вопросы?
Okay, well, let's look then at these application points.
Давайте посмотрим на применение.
The first one is this: to marvel at the wisdom, the goodness, the care, the thoroughness with which the Father exercises His authority.
Первый пункт применения. Восхищайтесь мудростью, благостью, заботой и тщательностью, с которой Отец осуществляет свою власть.
It is so comforting to know that the Father always uses His authority to bring about what is best.
Действительно, это утешает сознавать, что Отец всегда пользуется своей властью для того, чтобы произвести на свет самое лучшее.
Can you imagine how horrible it would be for the Father who has absolute authority if he didn't do what was best?
Можете представить себе, насколько ужасным было бы, если бы Отец, обладая полнотой власти, не всегда делал самое лучшее?
So we can have this confidence of knowing if the Father designed it, it's good.
Но теперь мы можем с уверенностью говорить, что если Отец только задумал то это обязательно будет прекрасным.
I think, for example, of the way many people many people resist the Bible's teaching on roles of men and women.
Ну, например, многие люди не хотят воспринимать библейское учение о роли мужчины и женщины.
They don't like that the Bible tells wives to submit to their husbands.
Им не нравится, что Библия повелевает, чтобы жены подчинялись мужьям.
And frankly, husbands don't like having authority because that brings responsibility.
Ну, честно говоря, эта идея не нравится также и мужьям очень часто, потому что с идеей власти связана идея ответственности.
And many people think a different structure would be better.
Многие люди думают, что другая структура общества была бы более подходящей.
Maybe one where there's no authority between the wife and the husband.
Может быть, чтобы не было никакой власти в отношениях между мужчиной и женщиной.
Sometimes referred to as mutual submission between a wife and a husband.
Иногда эта точка зрения называется взаимным подчинением мужа и жены.
But here's the main problem with that.
Но вот главная проблема.
It's not what God designed.
А Бог задумал иначе.
So we need to realize that whatever God designed is best.
И мы должны понимать, что все, что Господь замыслил, это и есть самое лучшее.
So if He designed for a wife to submit to her husband, that's best.
Если Он назначил, чтобы жена подчинялась мужу, значит, так лучше.
If He designed for husbands to have authority to lead their homes, that's best.
Если Он назначил, чтобы муж обладал властью в своей семье и вел свою семью вперед, то значит так лучше.
So we should always marvel at the Father's wisdom in His design.
Мы должны всегда восхищаться мудростью Отца в Его замысле.
And to know whatever He has designed cannot be improved upon.
Мы должны сознавать, что то, что Он задумал, невозможно
улучшить.
Во-вторых, восхищайтесь тем, как Отец делегирует другим труд, за который Он сам ответственен.
Both the Son and the Spirit carry out aspects of the work of the Father to His glory, yet He does not hold on to this work stingily, but shares it gladly and freely.
И Сын, и Дух исполняют различные элементы работы, которую совершает Отец ради Его славы. При этом Он не держится за свои дела, но делится ими свободно и радостно.
And the Son extends this to us. We share in the work of the Son, our Lord, as the Son shares in the work of His Father.
А Сын распространяет их на нас, мы входим в труд Сына, нашего Господа, в то время как Сын разделяет этот труд с Отцом.
I really think it's amazing that the Father shares His work so freely.
Мне кажется восхитительным, что Отец так свободно делится своим трудом с другими.
I find that amazing in part because I don't like sharing my work with others.
Я этим восхищаюсь, потому что лично я не очень люблю делегировать свой труд другим людям.
I have a character flaw called perfectionism.
У меня есть такой недостаток, который называется перфекционизм.
In my mind, my way is the right way of doing things.
Я склонен думать, что мой путь всегда самый лучший.
If my wife could only see this.
Если бы моя жена только это увидела.
She hasn't quite seen this yet.
Она еще этого не увидела.
But because I care so much about the work I do, I don't like to share it with others.
То есть, если бы только моя жена понимала, что мой путь всегда лучший, но, к сожалению, она до сих пор этого не поняла. Вот. И мне очень сложно делегировать другим свои какие-то полномочия.
I even had a full-time secretary for several years that I hardly ever used.
У меня на работе был секретарь на протяжении нескольких лет, и я практически никогда не обращался к его услугам.
She would ask me, "Can I do something to help you?"
Она спрашивала меня, чем я могу вам помочь?
And I would think in my mind, "No, I'd rather do it myself."
И я думал про себя, нет, лучше сам сделаю.
So I think of how I do not like to share my work with others.
Я думаю о том, как мне не нравится делиться своей работой с другими.
And think how very different God is.
И о том, как сильно отличается от меня Бог.
So both in the Trinity,
так что и в рамках Троицы,
where the Father does all of His work through the Son and the Spirit,
где Отец совершает весь свой труд через Сына и Духа Святого,
and God's relationship with us,
и в рамках наших отношений с Богом,
where He calls us to share in His work,
где Он призывает нас поучаствовать в Его труде.
That's incredible.
Это изумительно.
Doesn't God care about His work?
Неужели Богу нет дела до Его дела?
Well, of course He does.
Да, конечно, есть дело.
But He is so kind to allow us to participate in His work.
Но Он так добр, что позволяет нам принять участие в Его труде.
Really, this is what ministry is, right?
В этом и заключается служение.
Ministry is God sharing with us His work in the lives of others.
Служение – это когда Бог делится с нами своим трудом в жизни других людей.
And He doesn't need us to do this.
Он не нуждается в нас.
Anything and everything that we do that helps other people.
Все, что мы делаем для других людей, чтобы помочь им.
God could simply do for them on His own without us.
Бог мог бы сделать для них и без нашего участия.
He doesn't need any of us for anything.
Он не нуждается ни в ком из нас, ни для какого дела.
He doesn't need missionaries.
Он не нуждается, строго говоря, в миссионерах.
Remember, God is omnipotent.
Помните, Бог всемогущий,
omniscient,
всеведущий
and omnipresent.
И вездесущий.
So God could, if He so chose, speak the gospel in perfect dialect to every single person on the planet.
Поэтому Бог мог бы, если бы Он это избрал, проповедовать Евангелие без акцента на любых диалектах народов нашей планеты.
And in the next 15 minutes, the whole world would be evangelized.
И в течение 15 минут Он мог бы совершить всемирную евангелизацию на всей земле.
So if God doesn't need missionaries, and if He doesn't need you and me in ministry, why does He call us?
Если Бог не нуждается в миссионерах, если Он не нуждается в нас с вами для совершения своего служения, то почему же Он нас призывает к этому?
And the answer is humbling.
И ответ заставляет нас смириться пред Ним.
The answer is because He wants us to share in the joy of participating in the greatest work there is to do.
Ответ заключается в том, что Он хочет, чтобы и мы приобщились к вот этой радости, участия в его труде.
When you think ministry, the first word that ought to come to mind is not duty, hardship, sacrifice.
Когда мы размышляем о служении, то первое слово, которое приходит на ум, это не просто обязанность, жертва, труд.
But rather, the first word that ought to come to our minds when we think of ministry is the word privilege.
Первое слово, которое приходит нам на ум, когда мы размышляем о служении, это слово «привилегия».
He grants us the privilege of sharing in His work.
Он дает нам привилегию поучаствовать в Его работе.
He designs that some of what He accomplishes in others happens through us and not apart from us.
Так он решил, чтобы некоторые вещи, которые он хочет совершить, совершились через нас.
And this is why he calls missionaries.
Вот почему он призывает миссионеров.
Not because he needs them.
Не потому, что он без них обойтись не может.
But he wants them to have the privilege of sharing in the greatest work there is.
Но потому, что он хочет, чтобы они испытали вот эту привилегию войти в его труд. Донести Евангелие до людей, которые никогда о нем не слышали.
So all of this roots in the Father who shares his work with the Son and the Spirit.
Итак, в конечном итоге все это уходит корнями в желание Отца поделиться своим трудом с Сыном и Духом Святым.
And then it reflects to us as he shares with us the work that he wants to see accomplished.
И дальше это находит отражение в том, что Отец и с нами делится частью той работы, которую он хочет совершить.
Here's a sports metaphor to make the point.
Чтобы проиллюстрировать эту идею, позвольте привести пример из спорта.
He doesn't call us just to sit in the stands and watch the game being played.
Бог призывает нас к тому, чтобы мы не просто сидели на трибунах и наблюдали за игрой.
He says, "Come down and get onto the field."
Но он говорит: "Спускайтесь и выходите на поле.
I want you to play in the game."
Я хочу, чтобы вы поучаствовали в игре.
Guys, get this.
Поймите это.
We don't like sitting on the sidelines.
Нам не нравится сидеть и смотреть со стороны, мы это хорошо понимаем.
We like to be in the game.
А мы любим активное участие в событиях.
And this is what ministry is.
В этом и заключается служение.
He calls us to be in the game.
Он призывает нас участвовать в игре.
When he could just do it all without us.
В то время как мог бы все сделать без нас.
It really is amazing.
Это действительно удивительно.
So the grace of God is manifest not only in saving us.
Итак, благодать Божия проявляется не только в том, что Он нас спас,
but then in equipping us and calling us into service.
Но и в том, что Он снарядил нас для служения и призвал нас к таковому служению.
All of this is grace upon grace upon grace.
Все это исключительно по благодати, благодать на благодать.
So it's rooted in the Trinity and expressed then in our lives.
Итак, вот эта вот концепция уходит корнями в взаимоотношения лиц Троицы и находит отражение в нашей жизни.
A third application area.
Третья сфера применения.
Marvel at the Father's willingness to have the Son share in His glory.
Восхищайтесь желанием Отца позволить Сыну разделить Его славу.
Hebrews 1:6 tells us that when he brings the firstborn into the world, the son, he commands the angels of God to worship him.
В Евреям 1 главе 6 стихе сказано, что когда он вводит первородного в этот мир, он повелевает ангелам поклониться ему.
He makes much of the son as the son makes much of the father.
Он высоко ценит сына, как и сын высоко ценит отца.
It really is amazing that he designs everything that he does to put his son in the highest place.
Действительно удивительно, что все, что делает отец, имеет целью превознести его сына.
I just find it amazing that in Philippians 2 that we've looked at.
Удивительно, что во второй главе послания к Филиппийцам, которую мы с вами рассмотрели,
that it was the Father's design for every knee to bow and every tongue to confess that Jesus Christ was Lord.
Именно Отец захотел, чтобы всякое колено преклонилось и всякий язык исповедал, что Иисус есть Господь.
In other words, he designed for another, not himself, to be put in the highest place.
Иными словами, Отец задумал так, чтобы кто-то другой занял привилегированное положение.
How amazing to see the humility of the Father in the exaltation of his Son.
Не правда ли удивительно наблюдать смирение Отца в том, что Он превозносит Своего Сына?
That's a concept about God I had not thought about before.
Раньше я не думал об этом.
When you think of God, you think of strength and power and wisdom and holiness.
Когда мы размышляем о Боге, то в первую очередь на ум приходят такие качества, как сила, власть, мудрость, святость.
But do you think humility?
Но смирение.
But indeed, the Father's humility is shown by designing His Son to have the center stage.
Однако смирение Отца проявилось в том, что Он задумал историю таким образом, чтобы Сын занял центральное место на сцене.
So the Father in His work is worthy of great honor and worship.
Итак, Отец в труде своем достоин великой хвалы и поклонения.
He's the highest in authority.
Он высочайший по власти.
He's the grand designer of all things.
Он великий устроитель всего.
He's the giver of every good and perfect gift.
Он даритель всякого доброго дара.
But he designs everything to be consummated in his Son.
Но он замыслил все так, чтобы история нашла высшее выражение и исполнение в Иисусе Христе.
So the role of the Father in the Bible is incredible.
Так что роль Отца в Библии удивительная.
And he's greatly worthy of worship.
И он достоин поклонения.
Okay, any questions on these application points or anything else we've looked at that you want to talk about or clarify?
Есть ли какие-то вопросы в отношении вот этих сфер применения или, может быть, в отношении любых других тем, о которых мы говорили? Как согласовать то, что в Ветхом Завете говорится «славы моей не дам иному» и то, что он делится своей славой с другими, да?
How do we harmonize the fact that the Father says he's not going to give his glory to anyone else with the fact that he shares his glory with others?
Right. Yes, good question.
Хороший вопрос.
It's one thing to share his glory with finite creatures.
Одно дело, когда речь идет о том, что Отец делится своей славой с конечными существами.
Or to share his glory with false gods.
Или с лжебогами.
That's the context in Isaiah 42:8. I will not share my glory with another.
Именно в таком контексте говорится в Исаии 42:8 «Я славу моей не дам иному». Это в контексте ложных богов. Но совсем другое дело, когда Бог делится своей славой со своим собственным Сыном, который является отражением Его славы, точным выражением Его природы.
When you see the Son, you see the Father.
Когда мы видим Сына, мы видим Отца.
Because he is of the same nature as the Father, he is deserving of the glory of the Father.
Поскольку он обладает той же природой, что и Отец, он заслуживает его славы.
So there's a sense in which there is an equality of glory for Father, Son, and Spirit because they are the one God.
Поэтому в каком-то смысле есть равенство славы между Отцом, Сыном и Святым Духом, потому что они являются собой одного, триединого Бога.
But there's also a sense in which we praise the Father, the Son, and the Spirit separately for the roles that they carry out.
Но в каком-то смысле мы можем прославлять Отца, Сына и Святого Духа по отдельности, каждого из них за ту роль, которую он исполняет.
For example, when we say we praise the Son for dying on the cross for us.
Ну, например, когда мы говорим, что мы прославляем Сына за то, что Он умер на кресте за нас.
That's a specific thing the Son did.
Это специфическое служение Сына.
And therefore that praise should be directed just to the Son for carrying out that role.
И поэтому хвала за это принадлежит только Сыну, что Он исполнил свою роль.
But of course the Son's coming to die on the cross doesn't happen independent of the Father and Spirit.
Однако пришествие Сына для того, чтобы умереть за нас, происходило не независимо, не в отрыве от Отца.
So we also praise the Father for sending his Son.
Поэтому мы прославляем также и Отца за то, что Он послал своего Сына.
And we praise the Spirit for working in the Son so that he would go to the cross sinless.
И мы прославляем Духа Святого за то, что Он действовал в Сыне таким образом, что Сын пошел на крест безгрешным.
But those expressions of praise relate to the specific roles that each carries out.
Но вот эти выражения хвалы связаны с конкретной ролью, которую каждая личность Божества исполняла.
I would go so far as to say we should not praise all three Trinitarian persons for the specific roles that each one does.
We should not?
Yeah, we should not.
Я бы даже сказал, что мы не должны прославлять личности Троицы за отдельные служения, которые они выполняют.
So, for example, we don't praise the Father for dying on the cross. That is only appropriate to be given to the Son.
Okay, we should not praise them for specific ministries fulfilled by other persons.
Yeah, by other persons, right.
Okay.
Right.
Мы не должны прославлять личности Троицы за те служения, которые выполняют другие личности Троицы. Ну, например, мы не должны прославлять Отца за Голгофскую смерть, потому что Он не умирал на кресте.
But we also realize that there is no work of Father, Son, or Spirit independent of the other Trinitarian persons.
Но в то же самое время мы должны сознавать, что никакое дело Отца, Сына или Святого Духа не совершается независимо от других лиц Троицы.
So we should only praise the Son for dying on the cross.
Поэтому мы должны, конечно, прославлять только Сына за то, что Он умер на кресте.
But when we praise the Son for dying on the cross,
но когда мы прославляем Сына за то, что Он умер на кресте, мы прославляем и Отца.
We should also praise the Father for sending the Son.
Мы прославляем Отца за то, что Он послал Сына.
And also praise the Spirit for working in the Son.
И мы прославляем Духа Святого за то, что Он действовал в Сыне.
And that's the way all of the works of God are.
И все дела Божьи выглядят таким же образом.
They're carried out by distinct personal activity.
Они осуществляются через специфическое личное действие каждого лица Троицы.
But those activities unite in the one work that is done.
Но вот эти вот действия объединяются в одном труде, который в конечном итоге совершается.
Good. Other questions or
есть ли еще вопросы
comments?
Или комментарии?
Okay. Well, let's move on then to the next area we'll be looking at.
Давайте перейдем тогда к следующему разделу.
Session 3, Beholding the Wonder of the Son and the Father.
Часть третья, понимание тайны Сына и Отца.
So let's be reminded just a bit of what we've covered thus far.
Давайте вспомним, что мы до сих пор уже обсуждали.
There is one and only one God, eternally existing and expressed in three divine persons.
Есть лишь один единственный Бог, вечно существующий и одновременно выражающий себя в трех божественных личностях.
Each is equally God and each is fully God.
Каждая личность в равной и полной мере есть Бог.
Not three gods, but three persons, equal in essence, but different in personal expressions of the one undivided and eternal divine nature.
Но это не три Бога, а три личности, равные в сущности, но различные в личном выражении единой неразделимой божественной природы.
Let me pause for a second.
Давайте здесь прервемся.
A question came up at the break that is appropriate here.
На перерыве появился вопрос, который сейчас как раз можно поднять.
The question was, should we call God a person?
Вопрос о том, должны ли мы называть Бога личностью.
And the answer is no, we should not call God a person.
И ответ следующий: нет, мы не должны называть Бога личностью.
Lest we end up thinking there are four persons in the Godhead.
Если только мы не подумаем, что в Боге есть четыре личности.
So it is not the case that the Father is a person, the Son is a person, the Spirit is a person, and God is a person. That's not the case.
Мы не можем сказать, что Отец есть личность, Сын есть личность, Дух есть личность и Бог есть личность.
But rather, God is tri-persons.
Нет, Бог – это три личности.
So it is appropriate to say that God is personal.
Поэтому правильным будет сказать, что Бог личностный.
Because he always acts through the persons of the Father, Son, and Spirit.
Потому что он всегда действует вот в одной из трех личностей: Отец, Сын и Святой Дух.
There is no work of God that takes place except through the persons of the Father, Son, and Spirit.
Никакая работа, никакое дело Бога не совершается иначе, как через три личности Отца, Сына и Святого Духа.
So God is personal, but God is not a person.
Поэтому Бог личностный, но нельзя сказать, что Бог – это одна личность.
Okay. I hope that is clear to you.
Я надеюсь, что вот этот right. момент прояснился.
Good. Continuing on then.
Хорошо, продолжим.
So the Son, then, is fully God.
Итак, Сын полностью Бог.
Not one-third God, but fully God.
Не Бог на одну треть и не треть Божества, а полностью Бог.
Yet it is not the Son alone who is fully God, but he exists along with the Father and the Spirit.
Однако не один лишь Сын является полностью Богом, он существует только наряду с Отцом и Духом.
And each of them, each of the Father, Son, and the Spirit possess fully also the identically same divine nature.
Причем каждый из них обладает в полной мере такой же совершенно идентичной божественной природой.
So what distinguishes the Son from the Father and the Spirit is not the divine nature of the Son.
Итак, что отличает Сына от Отца и от Духа Святого, это не божественная природа Сына.
This divine nature is also possessed equally and fully by the Father and the Spirit.
Божественной природой в полной мере и одинаково обладают Отец и Дух Святой.
So what distinguishes the Son are the relationships, both ontological and functional, that we talked about earlier.
Сына отличают отношения онтологические и природные, о которых мы до этого говорили, и функциональные.
That he has with the Father and the Spirit in his and his particular roles in relation to each of them.
Отношения и роли, отношения, в которые он вступает с Отцом и Духом, и также его особенная роль по отношению к каждому из них.
So what then characterizes the distinct relationships and roles of the Son in relation to the Father and the Spirit?
Что же в таком случае характеризует особые отношения и роли Сына в отношении Отца и Духа?
So that's what we're going to focus on now is what distinguishes the Son.
Об этом мы сейчас и будем говорить. Что отличает Сына?
And it's clear in Scripture that he has a distinction from the Father that is talked about much.
И из Писания ясно, что Очень много говорится об отличии Сына от Отца.
And also a distinction from the Spirit that is talked about much.
Также много говорится об отличии Сына от Духа.
So we'll look at those separately.
Мы отдельно рассмотрим эти различия.
And this session now is focusing upon the distinction of the Son from the Father.
Сейчас мы будем говорить об отличии Сына от Отца.
But remember, that's rooted in the eternal relations of origin within the Godhead.
Но помните, что это взаимосвязано с вопросом о происхождении Сына.
So because the Son is the eternal Son of the Father,
поскольку Сын является вечным Сыном Отца,
that's the eternal relation of origin, that He is begotten by the Father.
Он относится к Отцу, находится в таких отношениях с Отцом, что Он является рожденным от Него, и это отношение вечное.
Therefore, He eternally functions as Son of the Father.
Поэтому Он вечно функционирует как Сын Отца.
Remember, the eternal relationship is not a brother-brother relationship.
Помните, что вечное взаимоотношение между этими двумя лицами Троицы не такое, как между братом и братом.
Or a friend-friend relationship.
И не такое, как взаимоотношение между двумя друзьями.
But a father-son relationship.
Но это взаимоотношение между отцом и сыном.
And as son of the father, he always acts in a way that is appropriate to who he is as son.
И как сын отца, он всегда поступает подобающим образом. То есть таким образом, который подходит к роли сына по отношению к отцу.
So, what do we see in scripture that characterizes this son of the father?
Что же мы можем увидеть в Священном Писании, что характеризует сына отца?
That's what we'll focus on in the next section.
Вот на следующей сессии именно об этом мы будем говорить и в следующем разделе наших конспектов.
Are you all with me?
Все следят за мной?
Following all right?
Все поняли, о чем идет речь?
Okay, good. Okay, so Roman numeral 2, the Son in relation to the Father.
Римская цифра 2, Сын в отношении к Отцу.
And the first thing I want to point to is something that is so prominent in the Bible that many people ignore.
И первое, о чем мне хотелось бы сказать, на самом деле очень очевидная истина, которую, к сожалению, многие люди игнорируют.
This just astonishes me that so many people ignore this altogether.
Меня очень часто удивляет, что многие люди совершенно не обращают на это внимания.
When it ends up comprising so much of what the Bible talks about of the Son's relationship to the Father.
Однако это очень сильно во многих местах Библии проявляется, всякий раз, когда говорится о взаимоотношении Сына и Отца.
Many people want to talk about the Son and the Father only in terms of love.
Многие люди рассуждают о взаимоотношениях отца и сына только с точки зрения любви.
And they think of love in terms of mutuality.
Любовь — это такая вещь, которая должна быть взаимной.
Kind of a reciprocal relationship of love to one another.
И многие люди, говоря о взаимоотношениях сына и отца, видят только лишь взаимность. И действительно, мы этого не отрицаем, между отцом и сыном есть отношение взаимной любви.
We'll see this more in just a bit.
Мы вскоре увидим это.
But what marks even the love relationship between the Father and the Son,
но что отмечает даже отношение любви
and what provides the framework for everything
между отцом и сыном, и что задает систему координат для всего, что делает сын,
is that the son is always son.
Это то, что сын остается сыном.
And as son, he is under the authority of his father.
И как таковой он пребывает под властью отца.
It's everywhere in the Bible.
Мы видим это везде в Библии.
And yet very many people don't want to talk about this.
Однако многие люди избегают того, чтобы говорить об этом.
But consider with me the evidence from Scripture.
Но давайте вместе рассмотрим библейское свидетельство.
Here are a couple passages that give the general principle of the headship of the Father over the Son.
Вот несколько текстов, которые показывают общий принцип главенства Отца над Сыном. 1 Коринфянам 11:3. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог».
So it's interesting, Paul is describing different kinds of headship relationships.
Интересно, что Павел описывает разные виды взаимоотношений, в которых проявляется какое-либо главенство.
And by headship he means authority over.
Под главенством он имеет в виду власть или авторитет над чем-то или кем-то.
Indeed, Christ has authority over every man.
Действительно, Христос является главой всякого мужа.
And the man as a husband has authority over his wife.
А муж, как глава, обладает властью над женой.
But what grounds both of those relationships is the one within the Trinity.
Но основанием для вот этих двух типов взаимоотношения служит взаимоотношение внутри Троицы.
That God is the head of Christ.
А Христу глава Бог.
And some would want to say, but that only relates to Christ in the incarnation.
Некоторые спешат сказать, но это относится только лишь ко времени после воплощения.
In his human relationship with the Father.
В своих человеческих отношениях с Отцом.
But the question is, doesn't his human relationship with the Father reflect his eternal relationship with the Father?
Однако вопрос, разве его человеческое отношение с Отцом не отражает в какой-то мере его вечное отношение с Отцом?
So, for example, we'll talk about this more later, the Father sends the Son.
Ну, например, Отец посылает Сына.
And the sending of the Son is not in reference to after he became incarnate.
И когда говорится о посылании Сына, имеется в виду не какое-то действие, которое произошло после того, как Христос воплотился.
As if the Son decided on his own to come and become incarnate.
Как если бы Сын сам решил прийти и воплотиться.
But now that he's here, the Father sends him to different places in his mission on earth.
Ну а раз он уж здесь оказался, то Отец посылает его в различные места на земле, чтобы он исполнял какие-то поручения.
No, that is not what the sending of the Son is about.
Нет, не это обозначает то, что Отец посылает Сына.
Sending of the eternal Son to become incarnate.
Нет, когда мы говорим о том, что Отец послал Сына, речь идет о вечном Сыне, которого Отец посылает, чтобы тот воплотился. И, следовательно, Отец обладает властью над Сыном, когда Он посылает Его на землю.
So what we see in the incarnation as the Son submits to the Father.
Итак, что мы видим в воплощении, когда Сын подчиняется Отцу? Это уже в воплощении, то, что мы видим в воплощении, является отражением вечных взаимоотношений между Отцом и Сыном.
So God as the head of Christ establishes the basis for other relationships of authority and submission.
Итак, то, что Христу глава Бог, этот факт закладывает основания для проявления власти и в других отношениях.
Or here's another passage that highlights this beautifully is Hebrews 1, 1 and 2.
Или еще один текст, который чудесным образом подчеркивает эту идею, Евреям 1 глава 1 и 2 стихи. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил».
Now there's a lot in this passage. I just want to think with you about.
В этом отрывке очень много чудесных истин, о которых мне хотелось бы с вами поговорить.
First, let's just be clear on who God is here.
Во-первых, давайте определимся, кто имеется в виду под словом Бог.
Who must God be who spoke by the prophets in the Old Testament?
Кто этот Бог, который говорил в Ветхом Завете, в пророках? Что это за личность?
Это
Отец. Откуда мы это знаем? Потому что дальше сказано, что Он говорит в Сыне. Соответственно, мы понимаем, что под Богом имеется в виду Отец.
Notice that verse 1 is startling in its own way.
Заметьте, что первый стих, он звучит очень необычно.
Because we know that this is God the Father.
Мы знаем, что речь идет о Боге Отце.
And it reads that God the Father spoke long ago to the fathers and the prophets in many portions and in many ways.
Бог издревле говорил отцам в пророках многократно и многообразно.
That's basically talking about the Old Testament prophets, isn't it?
Здесь говорится о ветхозаветных пророках.
That the Father spoke through those Old Testament prophets in the things that they said.
Отец говорил через ветхозаветных пророков.
Now what's startling about that?
Что в этом такого необычного?
Think hard.
Подумайте.
Anything come to mind?
Ничего не вспоминается.
Why is it surprising to hear that the Father spoke through the prophets in the Old Testament?
Почему это так удивительно, что Отец говорил в ветхозаветных пророках?
We know that the Spirit spoke in them, and Jesus said, "How many times I wanted to gather you together as a hen under its wings." So
right.
Jesus speaks to them.
Right.
I sent you those prophets.
Yeah, who in the Bible is the primary Trinitarian person associated with speaking through the prophets?
Какое лицо Троицы в Библии чаще всего ассоциируется с пророчеством? Дух Святой,
the Spirit, right? The Spirit. 2 Peter 1:21.
2 Петра, 1 глава, 21 стих.
Men moved by the Holy Spirit spoke from God.
Говорили от Бога люди, движимые Духом Святым.
And even in Hebrews, Hebrews will quote Old Testament passages.
И в послании к евреям будут цитироваться ветхозаветные тексты.
A passage that David had spoke, had said, or Jeremiah had written.
Что-то, что сказал Давид, например, или написал Иеремия.
And Hebrews will say, David said, by the Spirit.
И даже в послании к евреям будет сказано, Давид сказал Духом Святым.
Or Jeremiah said, by the Spirit.
Или Иеремия сказал Духом.
So even the writer of Hebrews knows that the Spirit is the primary agent who speaks through the prophets.
Так что даже автор послания к евреям дает себе отчет в том, что Дух Святой – это главная личность, которая говорит через пророков.
So why does the opening verse of Hebrews then say the Father spoke through the prophets?
Почему же эти начальные стихи послания к евреям заявляют, что именно Отец говорил в пророках?
Do you have any idea?
А есть мысли какие-то на этот счет?
He spoke through the Spirit.
Exactly.
Да.
So it must
Он говорил через Духа.
That the Spirit is the agent of the Father.
Таким образом, Дух Святой предстает в роли агента Отца.
As the Son is the agent of the Father.
Точно так же, как и Сын в роли агента Отца.
Even think again of 2 Peter 1:21.
Подумайте даже вот о том стихе, на который мы уже ссылались, 2 Петра 1:21.
Men moved by the Holy Spirit spoke from God.
Его произносили люди, движимые Духом Святым, но произносили его от Бога.
So the Spirit works in them to speak what the Father wants them to say.
Таким образом, Дух Святой говорил через них то, что Отец хотел сказать.
So it highlights, Hebrews 1:1 highlights the primacy of the Father in the revelation that was given through the prophets.
Да, в русском синодальном там сказано «Божии человеки», один из возможных переводов также «человеки от Бога», то есть говорили, как можно понять, от Бога.
I just made a comment about the translation difference in 2 Peter.
Oh, how does it go?
God's people instead of God.
Really?
No, it's okay. I just said that it could be potentially translated as of God, spoke of God.
Yeah. Huh. translations.
Да, всегда беда с переводами, да? Yeah. То вроде какую-нибудь мысль выскажешь, а потом оказывается, что в переводе там по-другому звучит. И поди разберись, да, вот где правильно. Надо проверять, копаться.
Well, also 2 Timothy 3:16.
Ну, 2 Тимофею 3:16.
All scripture is God-breathed.
Все Писание богодухновенно, с идеей Духа связано.
Theopneustos, pneuma, the spirit.
Корень «духновенно», да, имеет общий корень со словом «дух».
So God brings it about through his spirit.
Таким образом, Бог выдыхает свое слово через своего Духа.
I think that's what Paul is meaning with that term that he coined.
Я думаю, что это имеет в виду апостол Павел вот этим термином.
Verse.
Итак, это первый стих, который мы с вами разобрали.
But then in verse two,
далее во втором стихе
it focuses on the primacy of the Father in his relation to the Son.
Во втором стихе говорится о первенстве Отца в отношениях с Сыном.
In eternity past,
от вечности.
And in the incarnation,
и в воплощении,
and in eternity future.
И в будущей вечности.
So look how amazing this is.
Посмотрите.
So again, God, after he spoke to the prophets in many portions in many ways, in these last days, the Father has spoken to us in his Son.
Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне, то есть Отец говорил через Сына.
So the Son speaks the word of the Father, according to this.
Согласно этому тексту, Сын произносил слово Отца.
Is that true?
Правда это?
Do we have that verified anywhere?
Это где-то еще подтверждается, эта идея?
That in fact what the Son speaks, the Father speaks?
Что то, что говорит Сын, на самом деле является словом Отца?
Yes.
Да.
We'll see this more later. Jesus will say, I do not speak on my own initiative. I speak as the Father tells me.
Мы позже еще сошлемся на этот стих, но помните, Иисус говорит в Евангелиях, я не от себя говорю, но говорю слово пославшего меня Отца.
It's amazing how insistent Jesus is that what he says and what he does comes from the Father.
Удивительно, как много и часто Иисус настаивает на том, что то, что он говорит, является словом Отца.
So indeed, Jesus did speak, but he spoke as the Father led him to speak.
Действительно, Иисус говорил, но он говорил не от себя, а то, что Отец поручал ему сказать.
Which is exactly what Hebrews 1 verse 2 is indicating.
Именно это и утверждает Евреям 1 глава, 1 стих.
In these last days the Father has spoken to us in his Son.
В последние дни эти говорил нам в Сыне.
So this indicates the submission of the Son in the incarnation.
Этим показано подчинение Сына Отцу во время воплощения.
But then he goes on to say,
но дальше,
whom the Son, he, the Father, appointed heir of all things.
Которого Он, Отец, поставил наследником всего.
So indeed, the Son is the heir of all things.
Итак, Сын действительно является наследником всего.
All things are summed up in Christ.
Все действительно объединено под главою Христом.
All things are put in subjection to Christ.
Все покорено Ему.
But the question is, how does that happen?
Но вопрос в том, как это произошло.
And the answer in all of the texts of Scripture is, the Father puts the Son in that place over all.
И ответ, который мы находим во многих текстах Писания, заключается в том, что Отец поставил Сына главою над всем.
Do you remember texts we've seen already?
Помните некоторые из тех текстов, которые мы уже рассматривали?
Philippians 2.
Филиппийцам 2 глава.
The Father exalts the Son and gives him a name above every name.
Отец превознес Сына и дал Ему имя выше всякого имени под небом.
1 Corinthians 15.
1 Коринфянам 15 глава.
The Father puts all things in subjection
Сын
to the Son.
Все покорил, извиняюсь, Отец все покорил Отцу, Сыну. Я сбился.
Ephesians 1:10.
Ефесянам 1:10.
The Father designs that all things be summed up in Christ.
Отец замыслил, чтобы все было объединено под главою Христом.
So what Hebrews is saying in verse 2 is testified to everywhere in Scripture.
Итак, то, что говорится в послании к евреям, 1 глава, 2 стих, находит подтверждение во многих местах Священного Писания.
So even though the Son is the highest ruler of heaven and earth, he is in that position because of the Father.
Итак, хотя Сын обладает полнотой власти на небе и на земле, но эта власть дана ему от Отца.
So Hebrews speaks here of the submission of the Son in eternity future.
Итак, послание к евреям говорит о подчинении Сына Отцу также и в будущей вечности.
But the verse doesn't end there.
Но на этом стих не заканчивается.
Then the last part of verse 2 is through whom, that's the Son, also he, the Father, made the world.
Через которого, через Сына, и веки сотворил, сотворил Он Отец.
So if you look carefully, the subject verb is that the Father created.
Если вы посмотрите внимательно, то подлежащим, подразумеваемым подлежащим глагола «сотворил» является Отец.
So who made the world,
кто сотворил века или мир, согласно этому стиху?
It's the Father.
Отец.
But he creates the world through the Son.
Однако Он сотворил мир через Сына.
So indeed, the Son is under the Father's authority.
Итак, Сын действительно находится под властью Отца.
And implements the Father's design.
И Он осуществляет замыслы Отца.
And carries out the Father's work.
И исполняет Его дело.
As he brings creation into existence.
Когда Он творит все существующее.
So this is an amazing passage that highlights the submission of the Son in eternity past, in the incarnation, and in eternity future.
Итак, это удивительный текст Писания, который подчеркивает подчинение Сына Отцу как во время воплощения, так и в будущей вечности, так и в прошлой вечности.
And every one of these expressions in Hebrews 1 verse 2 has other passages to confirm it.
И каждое из этих выражений в Евреям 1:2 находит подтверждение во многих других местах Писания.
Okay, that's the general principle that the Son is always under the headship of his Father.
Это общий принцип. Общий принцип гласит о том, что Сын всегда находится в подчинении Отцу.